Глава 14. Великий четверг, 24 марта. Соня Мудик уже три раза в течение получаса пыталась дозвониться адвокату Нильсу Бьюрману, и каждый раз автоответчик сообщал, что тот недоступен. В половине четвертого она села в машину и поехала на Уденплан. Звонок в дверь дал тот же разочаровывающий результат, что и утром. Тогда она посвятила следующие 20 минут звонкам в соседние квартиры и расспросам, неизвестно ли что-нибудь о местонахождении Бьюрмана. Из 19 квартир, в которые наведалась Соня, в 11 никого не было дома. Очевидно, время дня было выбрано неудачно, да и сами пасхальные праздники лучше не будет. В 8 квартирах, где ей открыли, все старались помочь как могли. В 5 из них знали, кто такой Бьюрман — вежливый, обходительный господин с 4-го этажа. Но где он находится сейчас, никто не знал. Постепенно Мудик удалось разузнать, что Бьюрман, возможно, был несколько ближе с одним из своих соседей, бизнесменом по фамилии Шоман. Но у Шомана на ее звонок никто не открыл. Приунывшая Соня достала свой мобильник и снова позвонила на автоответчик Бьюрмана. Она представилась, оставила номер своего мобильного телефона и попросила адвоката срочно с ней связаться. Вернувшись к его квартире, Мудик открыла блокнот и написала записку с просьбой позвонить ей. К записке она приложила свою визитку и бросила в почтовую щель на его двери. В тот момент, когда Соня собиралась опустить крышку на щели, в квартире послышался телефонный звонок. Она наклонилась и напряженно прислушалась. Прозвучали 4 сигнала. Затем она услышала автоответчик, но разобрать сообщение не удалось. Закрыв щель, Мудик посмотрела на дверь. Трудно сказать, что за импульс двигал ею, когда она нажала на ручку и, к своему изумлению, поняла, что дверь не заперта. Открыв ее, Соня заглянула в прихожую. «Эй, есть кто-нибудь?» — осторожно крикнула она и прислушалась. В ответ не последовало ни звука. Мудик шагнула в прихожую и в нерешительности замерла. То, что она только что сделала, можно квалифицировать как незаконное вторжение в чужое жилище. У нее не было ордера на обыск и не было права находиться в квартире адвоката Бьюрмана, даже несмотря на открытую дверь. Бросив взгляд налево, она увидела часть гостиной и уже было собралась выйти из квартиры, как ее взгляд упал на бюро в прихожей. Там стояла картонная коробка от револьвера марки «Кольт 45 Магнум». Внезапно у Сони Мудик засосало под ложечкой. Она распахнула куртку и вытащила служебное оружие, чего раньше ей почти не доводилось делать. Сняв пистолет с предохранителя и направив его дулом вниз, Соня подошла к гостиной и заглянула в дверной проем. Ничего примечательного она не увидела, но неприятное ощущение лишь усилилось. Попятившись, Мудик заглянула в кухню. Там было пусто. Она прошла по коридору и толкнула дверь в спальню. Адвокат Нильс Бьюрман стоял на коленях перед кроватью, голова его лежала на постели. Вид у него был такой, будто он собирался прочесть перед сном молитву. Одежды на нем не было. Соня видела его сбоку и уже стоя у порога поняла, что он мертв, убит выстрелом в затылок. Половина лба была снесена. Соня попятилась и вышла из квартиры, по-прежнему сжимая в руке револьвер. На лестничной площадке она достала мобильник и позвонила инспектору Бублански. Тот не отвечал. Она позвонила прокурору Экстрему и взглянула на часы. Было 5:18. Ханс Фасте наблюдал за дверью подъезда того дома по Лундагаттен, где квартировала, согласно переписи населения, а следовательно и жила, Лизбет Саландер. Он покосился на Курта Свенсона, а затем на свои ручные часы. Было 5:10. Узнав код подъезда в домоуправлении, они уже побывали в доме и постояли под дверью, на которой стояла «Саландер Ву». Никаких звуков изнутри не доносилось, и никто им не открыл, когда они позвонили. Вернувшись в машину, полицейские устроились так, чтобы держать дверь под наблюдением. По телефону, сидя в машине, они навели справки о том, кто недавно был включен в контракт на владение квартирой по Лундагаттен. Оказалось, что это некая Мириам Ву, 1974 года рождения, ранее проживавшая на площади Санкт-Эриксплан. Над радиопередатчиком у них была закреплена клейкой лентой фотография Лизбет Саландер паспортного формата. Фасте вслух высказал мысль, что она похожа на сороку. Вот проклятие. Проститутки выглядят все безобразнее. Такую снимешь только, если уж совсем припрет. Курт Свенсон промолчал. В 5:20 позвонил Бубланский и передал, что только что вышел от Арманского и находится на пути в Миллениум. Он попросил Фаста и Свенсона вести наблюдение на Лундагаттен. Лизбет Саландер следует доставить на допрос, но прокурор пока не считает, что ее можно связать с убийством Веншеде. «Ага», — сказал Фасте. «Бубла говорит, что прокурор хочет сначала получить признание, а только потом арестовать». Курт Свенсон ничего не сказал. Они лениво поглядывали на тех, кто прогуливался неподалеку. Без 5:25 на мобильник Ханса Фасте позвонил прокурор Экстрем. «Тут кое-что произошло. Адвокат Бьюрман найден у себя в квартире убитым. Он мертв, по крайней мере, сутки». Ханс Фасте распрямил спину на сиденье. «Вас понял. Что делать нам?» «Я решил объявить Лизбет Саландер в розыск. Она заочно арестована и подозревается в 3 убийствах. Мы объявляем сигнал тревоги по всему Лену. Ее нужно схватить. По нашим оценкам, она опасна и, возможно, вооружена». «Понял. Я посылаю пикет на Лундагаттен. Они имеют право вторгнуться в квартиру и обеспечить прикрытие». «Понял. Вы на связи с Бублански? Он в Миллениуме. Очевидно, его мобильник отключен. Постарайтесь дозвониться до него и проинформировать». Фаста и Свенсон переглянулись. «Итак, что нам делать, если она появится?» — спросил Курт. «Если она будет одна, и обстановка благоприятствует, возьмем ее сами. Если она успеет зайти в квартиру, то ворвется пикет. Эта девица совершенно ненормальная и просто жаждет кого-то убить. У нее в квартире может быть и другое оружие». Положив тяжеленную пачку с рукописью на стол Эрики Бергер, Микаэль Блумквист почувствовал, что смертельно устал, и тяжело опустился в ее кресло для посетителей у окна с видом на Гёт-Гаттен. Все время после полудня он потратил на то, чтобы понять, что же делать с незаконченной книгой Дага Свенсона. Это был деликатный вопрос. Даг был мертв всего несколько часов, а его работодатель уже сидел и обдумывал, как поступить с его журналистским наследием. Постороннему это могло бы показаться циничным и бесчувственным, но сам Микаэль воспринимал это совершенно иначе. Он чувствовал, что словно находится в состоянии невесомости. Каждому работающему с новостями журналисту известен этот особый синдром, начинающий работать во время кризисов. Когда другие переживают горе, журналисты лент новостей особенно эффективны. Несмотря на парализующий шок, который пережили все нынешние члены редакции «Миллениума» утром Великого Четверга, профессиональные обязанности возобладали, и все окунулись в работу. Для Микаэля это было само собой разумеющимся. Даг Свенсон был плоть от плоти их братьев и поступил бы так же, если бы роли поменялись, спросил бы себя, что он мог бы сделать для Микаэля. Даг оставил после себя рукопись книги, содержание которой было подобно бомбе. Несколько лет он собирал материал, сортировал факты, вложив в эту работу всю свою душу. Но ему не довелось довести дело до конца. А главное, он работал в «Миллениуме». Убийство Дага Свенсона и Мия Бергман не имело характера национальной трагедии, как, например, убийство Улафа Пальма, и национальный траур по ним не объявит. Но для сотрудников «Миллениума» удар был даже сильнее. Он затронул их лично. К тому же у Дага обширная сеть знакомых в журналистских кругах, и они потребуют ответа на вопросы. Теперь Микаэлю и Эрике было суждено закончить работу Свенсона над книгой и ответить на вопросы «кто» и «почему». «Я смогу восстановить текст», — сказал Микаэль Эрике. «Мне с Малин нужно пройтись по нему строка за строкой и пополнить сведениями так, чтобы имелись ответы на все вопросы. В основном нам потребуются собственные записи Дага, но в четвертой и пятой главах у нас есть лакуны, возникшие из-за интервью, взятых Мия, где мы попросту не знаем, кто служил источником информации. И все же с незначительными исключениями мы сможем пользоваться ее диссертацией как первоисточником. У нас нет последней главы». «Верно. Но Даг оставил ее набросок, и мы столько раз ее обсуждали, что мне хорошо известно, что он хотел сказать. Я предлагаю отказаться от главы «Выводы», а вместо этого написать послесловие, где я разъясню его рассуждения». «Хорошо, но я хочу все видеть, прежде чем одобрить. Не стоит вкладывать ему в рот наши слова. Не беспокойся, я напишу главу со своими собственными размышлениями и поставлю свою подпись. Тогда будет ясно, что писал я, а не он. Я расскажу, как он начал работать над книгой, что за человек он был, а закончу кратким пересказом того, о чем было говорено-переговорено в течение дюжины наших встреч в последние месяцы». В его наброске последней главы есть многое, что можно процитировать. По-моему, это будет вполне достойно. «Знаешь, сейчас мне больше, чем когда-либо, хочется выпустить эту книгу», — сказала Эрика. Микаэль кивнул. Он прекрасно понимал, что она имела в виду. «Что-нибудь нового слышно?» — спросил он. Эрика положила очки на стол и покачала головой. Она поднялась, налила из термоса две чашки кофе и села напротив Микаэля. «Мы с Кристером продумали содержание следующего номера. Возьмем две статьи, предназначенные для более позднего выпуска, и добавим тексты внештатных журналистов. Но все равно номер получится лоскутный, без настоящего стержня». Они помолчали. «Ты слушал новости?» — спросила Эрика. Микаэль покачал головой. «Нет, я и так знаю, что там скажут. Во всех новостях убийство — главная тема. Вторая тема — неожиданный маневр центристских партий. То есть в стране ничего больше не произошло. Полиция пока не назвала имен Дага и Мия. Они упоминаются как приличная пара. И пока хранится молчание о том, что именно ты их нашел. Думаю, полиция сделает все, чтобы скрыть это. Хотя бы это нам на пользу». «А зачем полиции это скрывать?» «Затем, что она на дух не переносит журналистов. Те для нее паяцы. С точки зрения новостной ленты я представляю собой некоторую ценность, и потому для полиции только лучше, что никто не знает, что это я их нашел. Спорю, что это скоро просочится, сегодня ночью или завтра утром. Такой молодой, а уже циничный. Мы уже не такие и молодые, Рики. Мне это пришло в голову, когда меня допрашивала ночью женщина в полиции. Она выглядела как школьница старших классов». Эрика тихо засмеялась. Хоть ей и удалось поспать несколько часов ночью, она уже чувствовала усталость. Вскоре она преподнесет сюрприз, став главным редактором одной из крупнейших в стране газет. «Нет, сейчас не время делиться этой новостью с Микаэлем», — подумала она. «Недавно звонил Хенри Кортес. Сказал, что руководитель расследования по фамилии Экстрём дал что-то вроде пресс-конференции в 3 часа. «Рихард Экстрём? Да, ты его знаешь?» «Ну, это политик, стопроцентный позер перед журналистской братьей. Убиты ведь не какие-то торговцы-палаточники, так что звона будет немало. Во всяком случае, он утверждает, что полиция напала на след и надеется раскрыть дело в скором времени. Но по существу он ничего не сказал. А журналистов собралось, яблоку негде упасть. Микаэль пожал плечами и потер веки. «Не могу отвязаться от картины «Мертвый Мия». Я же только-только с ними познакомился». Эрика мрачно кивнула. «Наберись терпения. Думаю, это какой-то чертов чокнутый. Не знаю, у меня это весь день из головы не идет. Что именно?» «В Мию стреляли сбоку. Я видел входное отверстие сбоку на шее, а выходное — на лбу. Дагу попали прямо в лоб, и пуля вышла через затылок. Насколько я знаю, были выпущены всего две пули. Не похоже на стрельбу чокнутого». Эрика сосредоточенно посмотрела на Микаэля. «Что ты хочешь этим сказать? Если стрелял не психопат, значит, был какой-то мотив, и чем больше я над этим думаю, тем больше склоняюсь к подозрению, что мотивом была рукопись». Микаэль показал пальцем на груду бумаг на письменном столе Эрики. Та перевела взгляд туда, а потом снова на Микаэля. «Может быть, дело не в книге как таковой? Не слишком ли они далеко зашли в своих поисках, и им удалось? Не знаю. Кто-то почуял опасность. И нанял киллера? Микки, это тебе не американский боевик. Это книга о тех, кто пользуется сексуальными услугами, называющая по имени полицейских, политиков, журналистов. Уж не думаешь ли ты, что кто-то из них убил Дага и Мию?» «Не знаю, Рики. Но мы собирались через 3 недели передать в типографию самый зубодробительный материал о трафикинге, который когда-либо публиковался в Швеции». В этот момент в дверь просунулась голова Малин Эриксон, и они узнали, что криминальный инспектор Ян Бубланский хочет поговорить с Микаэлем Блумквистом. Пожав руки Эрике Бергер и Микаэлю Блумквисту, Бубланский расположился в 3-м кресле у стола перед окном. Оглядев Микаэля, он увидел перед собой человека с запавшими глазами и суточной щетиной на щеках. «Появилось что-то новое?» — спросил Блумквист. «Возможно. Как я понимаю, это вы нашли пару в Эншеде и вызвали полицию прошлой ночью». Микаэль устало кивнул. «Я знаю, что вы ночью уже отвечали на вопросы дежурного следователя, но мне хотелось бы прояснить некоторые детали». «Что именно?» «Как случилось, что вы приехали к Свенсону и Бергман так поздно вечером?» «Какая же это деталь? Это целый роман», — устало улыбнулся Микаэль. «Я ужинал в гостях у сестры, она живет в гетто Новых Вилл в районе Стэкет. Мне позвонил на мобильный Даг Свенсон и объяснил, что не сможет заехать в редакцию «Великий четверг», то есть сегодня, хотя ранее мы договорились с ним именно об этом. Он планировал завести туда фотографии для Кристера Мальма. Дело в том, что он и Мия решили поехать на Пасху к ее родителям, и выехать надо было рано утром. Он спросил, не против ли я буду, если он утром проедет мимо меня. Я ответил, что нахожусь довольно близко и мог бы заглянуть к нему и забрать фотографии на пути от сестры домой. «Итак, вы поехали в Эншеде за фотографиями». Микаэль кивнул. «Как вы думаете, каков мог быть мотив убийства Свенсона и Бергман?» Микаэль и Эрика переглянулись и промолчали. «Ну так что?» «Мы, конечно, говорили сегодня об этом, но мнения у нас не совсем совпадающие. Точнее, не то что не совпадающие, а скорее бездоказательные. Не хотелось бы говорить о предположениях. Все же расскажите». Микаэль описал содержание будущей книги Дага Свенсона и объяснил, что они с Эрикой подумали о возможной связи этого содержания и убийства. Бубланский молчал, продумывая полученную информацию. «Значит, Даг Свенсон намеревался прижать к ногтю полицейских. Ему не нравилось, какой оборот принимал разговор, и живо представил себе, как полицейский след будут вынюхивать в ближайшее время во всех газетах и журналах». «Нет», — возразил Микаэль, — «Даг Свенсон намеревался прижать к ногтю преступников, среди которых оказались и полицейские. Среди них есть и представители моей профессии — журналисты. И вы собирались придать гласности эту информацию сейчас?» Микаэль покосился на Эрику. «Нет», — ответила она, — «мы целый день потратили сегодня на то, чтобы изменить содержание следующего номера. По всей вероятности, мы опубликуем книгу Дага Свенсона, но это произойдет не раньше, чем мы узнаем, что с ними случилось. А сейчас часть книги подвергнется переработке. Не волнуйтесь, мы не собираемся ставить полиции палки в колеса, когда речь идет об убийстве двух наших товарищей. Я должен осмотреть рабочее место Дага Свенсона, а раз уж это редакция, было бы неделикатно проводить здесь обыск. «Весь материал находится в его личном лэптопе», — сказала Эрика. «Ага», — кивнул Бубланский. «Я уже разобрал письменный стол Дага», — сказал Микаэль. «Убрал из его записи то, что раскрывает имена источников, которые хотели сохранить анонимность. Все остальное находится в вашем распоряжении. К тому же я положил на стол записку с просьбой ничего не трогать и не перекладывать». Проблема с книгой Дага Свенсона заключается в том, что ее содержание должно оставаться в секрете, пока она не будет отпечатана. Поэтому нам не хотелось бы, чтобы рукопись распространялась в полиции, в особенности из-за того, что в ней будут разоблачены полицейские. «Черт!» — подумал Бубланский. «И как меня угораздило зевнуть и не послать кого-нибудь сюда утром?» Он кивнул, соглашаясь, и оставил эту тему. «Хорошо. Существует еще одно лицо, о котором нам хотелось бы кое-что узнать в связи с убийством. Есть основания верить, что это лицо вам знакомо. Мне необходимо знать, что вам известно о женщине по имени Лизбет Саландер». На секунду Микаэль Блумквист стал похож на наделенный плотью и кровью вопросительный знак. Бубланский заметил, что Эрика Бергер бросила на Микаэля косой взгляд. «Я что-то не понял». «Вы знакомы с Лизбет Саландер?» «Да, знаком». «Насколько близко вы знакомы?» «А почему вы спрашиваете?» Бубланский раздраженно отмахнулся. «Я же сказал, что хочу задать вопросы в связи с убийством. Насколько вы с ней знакомы?» «Но это же не имеет к делу отношений. Лизбет Саландер никак не связана с Дагом Свенсоном и Мия Бергер». «Вот мы и собираемся исследовать это», — терпеливо ответил Бубланский. «Но мой вопрос остался неотвеченным. Как вы познакомились с Лизбет Саландер?» Микаэль погладил щетину и потер веки, пытаясь собраться с мыслями. Наконец он встретился взглядом с Бубланским. «Я нанял Лизбет Саландер для сбора материала по совершенно другому делу 2 года назад». «Что это было за дело?» «Сожалею, но теперь мы находимся в рамках действия конституционных гарантий, защиты источников информации и тому подобного. Поверьте мне, это не имело ни малейшего отношения к Дагу Свенсону и Миа Бергман. Это было совершенно другое, давно законченное расследование». Бубланский взвесил сказанное. Ему отнюдь не нравилось, когда кто-нибудь заявлял, что есть секреты, которые нельзя открывать даже в связи с расследованием убийства. Но он решил не встревать до поры до времени. «Когда вы видели Лизбет Саландер в последний раз?» Микаэль продумал ответ. «Дело вот как обстоит. Осенью прошлого года я общался с Лизбет Саландер. Все закончилось к Рождеству того же года. Затем она исчезла из города. Я вообще не видел ее больше года, пока не напал на ее след неделю назад». Эрика Бергер подняла брови, из чего Бубланский сделал заключение, что это для нее новость. «Расскажите, как вы встретились?» Микаэль вдохнул побольше воздуха и коротко описал, что случилось возле ее парадной по улице Лундагаттен. Бубланский слушал, все больше и больше удивляясь, пытаясь одновременно понять, не сочинил ли все это Блумквист. «Значит, вы с ней не разговаривали?» «Нет, она скрылась из виду между домами по Лундагаттен. Я ждал-ждал, но она так и не появилась. Тогда я написал ей письмо, уговаривая дать о себе знать. И вы ничего не знаете, есть ли какая-то связь между нею и парой из Эншиде?» «Нет». «А вы можете описать человека, напавшего на нее?» «Не думаю. Когда он набросился на нее, она сначала защищалась, потом побежала. Я видел его с расстояния в 40-45 метров. К тому же дело было ночью, кругом темно». «Вы перед этим выпили?» «Немного, но отнюдь не был пьян. Я помню, что это был блондин с прической конский хвост, одетый в темную куртку до пояса с заметным пивным животиком. Взбегая по лестнице на Лундагаттен, я видел лишь его спину, но он развернулся ко мне лицом, когда приготовился пнуть меня. Передо мной промелькнуло худое лицо с близко посаженными глазами. «Почему-то раньше молчал об этом», — вмешалась Эрика Бергер. Микаэль пожал плечами. «Сначала были выходные, потом ты уехала в Гетеборг участвовать в тех дурацких теледебатах. В понедельник тебя не было, во вторник мы виделись в попыхах. Это как-то отодвинулось. Но в связи с тем, что случилось в Эншеде, почему вы об этом ничего не рассказали в полиции?» — спросил Бубланский. «С чего бы мне рассказывать об этом в полиции? С тем же успехом я мог бы рассказать, что схватил за руку карманного вора, пытавшегося обчистить меня в метро на станции Т-Централен месяц назад. Между случившимся на Лундагаттен и убийством в Эншеде нет никакой разумной связи». «Но вы не сделали заявление в полицию?» «Нет». Микаэль поколебался и продолжил. «Лизбет Саландер очень замкнутый человек. Я подумывал, не пойти ли мне в полицию, но решил, что это ее дело, подавать заявление или нет. Я хотел сначала поговорить с нею. Но вы этого не сделали. С Рождества позапрошлого года я с ней не разговаривал. Почему же ваши отношения, если, конечно, отношения — правильный термин, подошли к концу?» Микаэль помрачнел и, наконец, тщательно взвешивая слова, ответил. «Не знаю. Она прервала все контакты со мной». «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Никаких ссор, если вы это имеете в виду. Только что были друзьями, и вдруг она перестала снимать телефонную трубку, а потом совсем исчезла из моей жизни». Обдумывая ответ Микаэля, Бубланский решил, что он звучит правдиво и подтверждается сказанным Драгоном Арманским о ее исчезновении из Milton Security почти в тех же выражениях. «Что-то, очевидно, случилось с Лизбет Саландер зимой полтора года назад». Бубланский повернулся к Эрике Бергер. «А вы тоже знакомы с Лизбет Саландер?» «Я видела ее всего один раз. Вы не могли бы объяснить, почему занимаетесь ею в связи с убийством в Эншеде?» Бубланский покачал головой. «Она имеет отношение к месту убийства. Это все, что я могу сказать. Должен признать, что чем больше я слышу о Лизбет Саландер, тем больше она меня озадачивает. Что она вообще за человек?» «В каком отношении?» — спросил Микаэль. «Как бы вы ее описали?» «В профессиональном плане она одна из лучших исследователей материала, кого я когда-либо встречал». Эрика Бергер покосилась на Микаэля Блумквиста и закусила губу. Бубланский был уверен, что ему чего-то не договаривают. «Ну, а как человек?» Микаэль помолчал. «Она очень одинокий и своеобразный человек. Она необщительна, не любит говорить о себе. При этом обладает сильной волей и моральными принципами». «Моральными принципами?» «Да, своими собственными. Ее невозможно заставить поступиться тем, во что она верит. В ее внутреннем мире все делится на правильное и неправильное». Бубланский снова пришло в голову, что Микаэль Блумквист описал ее примерно в тех же выражениях, что и Драгон Арманский. Два знавших ее человека высказали о ней чрезвычайно похожие соображения. «Вы знакомы с Драгоном Арманским?» — спросил Бубланский. «Встречал его пару раз. Прошлой осенью мы вместе пошли выпить пиво, когда я зашел к нему выяснить, куда девалась Лизбет. И вы утверждаете, что она квалифицированный исследователь», — припомнил Бубланский. «Лучший из всех, кого я знаю», — повторил Микаэль. Бубланский постучал кончиками пальцев по столу и покосился в окно, сквозь которое можно было видеть людей, спешащих по Гетгаттен. В том, что он узнал, было полно несоответствий. Документы судебно-медицинской экспертизы, скопированные Хансом Фасте в опекунском совете, утверждали, что у Лизбет Саландер имеются серьезные психические нарушения, что она склонна к насилию и чуть ли не умственно недоразвита. отзывы Арманского и Блумквиста рисовали картину, решительно отличавшуюся от той, что создавалась из заключений психиатров, наблюдавших за ней в течение нескольких лет. Эти оба описывали ее как своеобразного человека, но в голосе обоих слышался оттенок восхищения. Блумквист сказал, что он общался с нею какое-то время, что вполне могло означать отношения сексуального характера. Бубланский задумался, какие правила существуют в отношении лиц, признанных недееспособными. Может быть, Блумквист погрешил против закона, сексуально используя лицо, находящееся под защитой опеки. «А как вы относитесь к ее социальной ущербности?» — спросил он. «Ущербности?» — удивился Микаэль. «К опеке над нею и ее психическим проблемам». «К опеке?» — переспросил Блумквист. «К психическим проблемам?» — пришла в изумление Бергер. Бубланский удивленно перевел взгляд с Микаэля на Эрику и обратно. «Они не знали, действительно, ничего не знали», — подумал он. Внезапно инспектор почувствовал сильнейшее раздражение к Арманскому и Блумквисту, а больше всего к Эрике Бергер с ее элегантной одеждой и шикарным видом на Гетгаттен. «Расселась тут и поучает, что другим следует думать, а что нет», — про себя возмутился он, но направил свою досаду на Микаэля. «Не пойму, что случилось с вами и Арманским», — заметил он. «В каком смысле?» Лизбет Саландер то и дело попадала в психушку в подростковом возрасте. Судебно-медицинское заключение и гражданский суд пришли к выводу, что она не способна сама вести дела. Она была объявлена недееспособной. Документально удостоверено, что она склонна к насилию и всю свою жизнь имела неприятности с властями. Сейчас она подозревается в причастности к двойному убийству. А вы с Арманским изображаете ее как какую-то принцессу. Блумквист безмолвно уставился на Бублански. «Я вот как могу возразить», — продолжил инспектор. «Мы искали связь между Лизбет Саландер и парой из Эншеде. Оказалось, что вы, нашедшие убитых, и есть это связующее звено. Можете как-то это прокомментировать?» Микаэль откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и попытался привести мысли в относительный порядок. Лизбет Саландер подозревается в убийстве Дага и Мия. Это немыслимо, невероятно. Способна ли она на убийство? Внезапно Микаэль вспомнил выражение лица, с которым Лизбет набросилась на Мартина Вангера с клюшкой в руке 2 года назад. Она бы убила его, не задумываясь. «Она этого не сделала, потому что ей надо было спешить спасать мою жизнь», — мелькнуло у него в голове. Он машинально потрогал шею, вокруг которой Мартином Вангером была наброшена удавка. «Но Дага и Мию? В этом нет ни малейшего смысла». Микаэль знал, что Бубланский пристально наблюдает за ним. Как и Драгон Арманский, он стоял перед выбором. Рано или поздно ему придется решать, на чьей он стороне, когда Лизбет Саландер обвинят в убийстве. На стороне тех, кто считает ее виновной, или на стороне тех, кто убежден, что она невиновна. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, на столе Эрики зазвонил телефон. Она взяла трубку и протянула ее Бублански. «Вас спрашивает некий Ханс Фасте». Бубланский внимательно слушал, что ему говорили. Микаэль и Эрика обратили внимание на то, что выражение его лица изменилось. «Когда они заходят внутрь?» «Молчание». «Какой там адрес?» «Лундагаттен». «Ладно, я неподалеку, скоро буду». Бубланский торопливо поднялся с места. «Извините, что вынужден прервать беседу. Нынешний опекун, Лизбет Саландер, только что найден застреленным. Она объявлена в розыск по подозрению в 3 убийствах». Эрика открыла рот от удивления. Микаэль стоял как громом пораженный. Захват квартиры в тактическом отношении был довольно простой операцией. Ханс Фасте и Курт Свенсон прислонились к капоту своей полицейской машины, наблюдая, как вооруженный до зубов полицейский пикет занял лестничную клетку и пристройку во дворе. Через 10 минут вооруженный пикет мог констатировать то, что Фасте и Свенсон и без того прекрасно знали. На звонки в дверь никто не открывал. Ханс бросил взгляд вдоль Лундагаттен. К досаде пассажиров автобуса номер 66 улица была перекрыта на участке от Цинкенсдама до Хёголицкой церкви. Один автобус застрял непосредственно перед заграждением вверх по склону и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Наконец, Фасте подошел и приказал стоявшему там полицейскому отойти в сторону и пропустить автобус. В верхней части склона скопилось много любопытствующих, наблюдавших сверху за суматохой внизу. «Неужели нельзя было сделать проще?» — заметил Фасте. «Что проще?» «Действовать проще, когда всего-то и требуется, что арестовать какую-то гопницу». Курт Свенсон воздержался от обсуждения. «Там всех-то дел, что девчонка ростом 1,5 метра и весом 40 килограммов», — добавил Фасте. Было решено, что необходимости высаживать дверь кувалдой нет. Бубланский успел подойти, когда они ожидали, пока слесарь не высверлит замок и не отойдет в сторону, чтобы бойцы могли захватить квартиру. Примерно 8 секунд оказалось достаточно, чтобы осмотреть 47-метровую жилплощадь и удостовериться, что Лизбет Саландер не спряталась под кроватью, в гардеробе или в ванной. Затем Бубланский дал знать помощникам, что можно зайти. Трое полицейских с любопытством осмотрели безупречно убранную и со вкусом обставленную квартиру. В комнатах на стенах красовались вставленные в рамки художественные черно-белые фотографии. В прихожей обнаружили полку с CD-проигрывателем и большой коллекцией компакт-дисков. Бубланский рассмотрел среди них как тяжелый рок, так и оперу. Все выглядело эстетически приятно, декоративно и со вкусом. Курт Свенсон обследовал кухню и не нашел ничего примечательного. Он просмотрел кипу газет, проверил раковину, посудный шкаф и морозильную камеру в холодильнике. Фасте занялся гардеробом и бюро в спальне. Он присвистнул, наткнувшись на наручники и приспособления для сексуальных игр. В гардеробе обнаружил комплекты одежды из латекса, от одного вида которых его мама смутилась бы. «Здесь любит повеселиться», — громко произнес он, поднимая вверх наряд из блестящей кожи, пошитый, согласно торговой метке, каким-то «Домино Фэшн». На бюро, стоявшем в прихожей, Бубланский обнаружил небольшую пачку невскрытых писем, адресованных Лизбет Саландер. Просмотрев пачку, он убедился в том, что она состояла в основном из счетов и банковских выписок. Из личных писем там было только одно, от Микаэля Блумквиста. Это соответствовало рассказу самого Блумквиста. Затем инспектор нагнулся и поднял с пола почту, лежавшую у почтовой щели в квартире и сохранившую следы полицейских ботинок. Все, что там было, это журнал «Новости Сёдермальма» и 3 конверта с письмами, адресованными Мириам Ву. Бубланский поразило неприятное подозрение. Он зашел в ванную и открыл там настенный шкафчик. Все, что там было, это упаковка с таблетками от головной боли «Альведон» и полтюбика с «Цитадоном». Последнее средство выдавалось по рецепту и было выписано на Мириам Ву. Кроме того, в шкафчике лежала только 1 зубная щетка. «Фасте, почему на двери стоит Саландер Ву?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответил Ханс. «Ладно, спрошу еще. Почему в прихожей на полу лежит почта, адресованная Мириам Ву? Почему средство «Цитадон» в шкафчике в ванной выписано по рецепту на Мириам Ву? Почему там только 1 зубная щетка? Почему кожаные брюки, которые ты держишь в руках, подходят тому, у кого рост 175 сантиметров, а не пигалица Лизбет Саландер?» В квартире установилось смущенное молчание. «Проклятие!» — воскликнул Фасте.